Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, я. Сегодня у меня в гостях не только, как объявляли, кинорежиссер и писатель, но еще и переводчик, еще и актер, можно сказать, по самой первой профессии.
Я думаю, писатель и режиссер вполне достаточно. Переводчик — это уже было давно и сегодня не актуально. А актером, в общем, я был только в детстве, и это можно не считать.
Можно не считать. Павел Владимирович Санаев. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
40 с небольшим лет. Ну, где-то так близко уже к середине жизни. Детские годы, юношеские описаны хорошо уже в двух, можно сказать, огромных романы, повести, как называете их.
Ну, я бы не соединял бы, скажем так, сейчас вот вы сказали, в двух романах описан детство и юность. Дело в том, что вот эта книга «Хроники раздолбая», которая сейчас вышла, это первая часть дилогии романа из двух книг. Поэтому она все-таки, скорее, ее нужно прилеплять вот к той второй книге, которая еще выйдет.
Пишется.
А не к той первой,
или
которая напишет.
Уже,
нет,
кстати,
пока пишется, еще с осени будет плотно уже писаться. Сейчас пока только план составлен для... Поскольку план был составлен для всего романа в целом. Угу. Вот, и сейчас вышла первая часть, значит, дальше уже осталось дописать вторую.
Как делите свою жизнь между литературной работой, кинематографической, да и семейной?
Делю на самом деле с внутренними терзаниями, потому что кино мне просто нравится снимать гораздо больше. Это то, чем я действительно хочу заниматься. Да, вот хочу. А литература — это все-таки то, что, как ни странно, больше относится к слову «надо». Причем «надо» по одной единственной причине, то, что роман, и как и первая повесть, созрел внутри. То есть это такая вот потребность дать жизнь этому созревшему внутри плоду. Да? Потому что если это не сделать, если забить, сказать, да ну, этот роман не нравится мне это делать, а буду какое-нибудь другое кино снимать, просто этот плод будет внутри погибать, отравляя жизнь, и, в общем, ничего от этого приятного тоже не будет, поэтому приходится вот себя засаживать и писать.
То есть классическая история — писать только тогда, когда не можешь не писать.
Абсолютно. В моем случае абсолютно так, да.
То есть необходимо выплеснуть.
Абсолютно так.
Много еще там есть чего выплеснуть.
Еще больше, чем уже выплеснуто.
Значительно больше.
Да.
40 с небольшим лет, еще раз возвращаюсь к этому, кризис какой-нибудь чувствуется? Вот,
средний? Он у меня уже был. У меня он был в 39.
В 39, да. Ровно и по часам. И длился он несколько месяцев?
Ну, год ровно.
Ровно год.
Да.
Чем закончился?
Ну, выходом. Выходом из зоны кризиса.
Ага. И в чем это он материализовался? Вообще жизнь изменилась существенно или нет?
Я не могу сказать, что изменилось. Вы знаете, я вот когда читал про эти кризисы там среднего возраста, я как-то всегда думал, что, ну, у меня такого, наверное, не будет, потому что я там вот планирую что-то как-то. То есть я не понимал, что это, наверное, действительно какая-то биофизическая, биохимическая штука. То есть это вот что-то внутри происходит, какая-то полная перестройка. То есть действительно год такого абсолютно депрессивного состояния, когда вот, ну, даже мне это вспоминать не хочется. Вот. Ну как переболеть?
Новые качества. Качество-то образовалось после этого или нет? Ну, в жизни через любого человека.
Ну, я не могу пока сказать, что вот что-то принципиально поменялось прямо. Пока такого сказать не могу.
Боязни старости нет? Она случается как раз где-то в этом возрасте.
Нет,
иногда.
Нет, этого нет.
Или переходы в абсолютно зрелое состояние, когда этого есть еще нет. Силы полностью на все, есть еще планы.
Ну, может быть, появилась какая-то большая сосредоточенность, может быть, появилась какое-то новое позиционирование, какая-то система ценностей, может быть, чуть-чуть поменялась. Но это уже личные вещи. Я даже как-то не вижу смысла в них копаться. Они у всех индивидуальны.
А вечные вопросы те, которые вот на балу или на перу Воланда ставились и ставятся, в том числе в хрониках, в первой части хроник.
Да.
Раздолбая.
Ну, обязательно.
Раздолбая.
Об этом, собственно, и книга. И ради этого она и пишется, чтобы вот этот ответ на эти вечные вопросы в меру своих скромных сил давать, да, причем почему я на себя беру такую смелость, да, вот вдруг писать там, давая ответы на какие-то вопросы, собственно, а ты кто такой, парень, чьих будешь? А просто, как мне кажется, что, пережив в жизни некие, скажем так, жизненные впечатления и приобретя некоторый опыт и имея возможность его как-то оценивать, переосмыслять, и при этом еще имея некую способность излагать это на бумаге, вот, я считаю, что имеет смысл это сделать. Да, а дальше уже кому это будет понятно и близко, то, что там написано, тот это поймет. Да, и как-то этот опыт будет иметь возможность спроецировать на себя. На самом деле литература, ведь она для этого и существует, да, передача пережитого опыта одним и от одних поколений другим. Да, это, в общем, для этого она,
довольно редко для этого этот она опыт и есть. Следующее да. поколение берет.
Ну, почему нет? Какие-то показывает. Вещи понятны. Ведь когда, скажем, я там был в 17-летнем возрасте и читал ту же обыкновенную историю Гончарова, то тот опыт, который в этой книге был описан, как в «Обломове», да, ну, мне он лег просто вот в душу, как вот в специально выглубленный паз для этого опыта. Можно было бы это на собственном каких-то шишки набивать, да, жизненном пути, а можно было прочитать и понять что-то.
Ну, для меня что-то вообще странно слышать, что на чужом опыте можно чему-то учиться. Ну, понятно, что там...
Знаете, тут ведь, я думаю, не может быть такого случая, что, скажем, 16-летний, там, 17-летний парень прочитал книжки и все понял о жизни. Да, нет, естественно, он будет шишки набивать свои сам. Но когда есть багаж прочитанного и багаж какого-то чужого опыта, то когда он набивает некую шишку, он думает, слушайте, я все-таки вот читал про это вот в такой-то книге, может быть, действительно существуют в жизни какие-то закономерности, если вот у меня вот так, а до меня еще люди писали, тоже у них было так, а до меня вот еще у них и тоже было похоже, может быть, есть такая закономерность, может быть, мне в жизни стоит вот так и так себя вести в следующий раз. Но с умными людьми обычно, мне кажется, так происходит, и это правильно.
Возвращаясь к этим проклятым вопросам, основа написания книги и размышлений над этим – это все-таки свой собственный опыт, либо современная история, она, в общем, так, политическую историю я имею в виду, в деятельности оппозиционеров, там же и предательство, там и деньги, там много чего.
Вы имеете в виду первых «Хроник раздолбая» сейчас?
Нет, я сейчас имею в собственной жизни как бы ваши размышления над ней. Вот, скажем, то, что случилось там в районе Развожаева, да, вот история с Развожаевым. Жаевым, например, да, или история с теми, кто уходит от судебного преследования, да, под особое рассмотрение. Вот эти достаточно простые истории, люди выступают там против власти, да против чего угодно, могли бы выступать. Есть люди, которые одним считаются предателями, одни считают их предателями, а другие ровно оборот, ну что, это же самая дилемма, спаси свою собственную жизнь, у тебя же есть семья, у офицеров 5 детей, да. тем, история самая последняя с Навальным.
Вы понимаете, наша проблема в том, что никто из нас не имеет полной информации ни о чем. И если бы вот пришел волшебник, сказал бы, да, Павел, вот, допустим, я тебе хочу задать вопрос вот про некого человека, любого, пожалуйста, вот вы сейчас перечислили фамилию, про любого. И вот тебе папка, я тебе вот просто свое сердце вырву и положу на стол, что я тебе отвечаю, что все, что здесь написано, это стопроцентная правда. Дальше я читаю эту папку, и на основе этой папки, зная, что это стопроцентная правда, могу сказать, ну, да или нет, вот какое-то вынести мнение. Но когда эта папка выложена не одна, а их 10, и везде противоречивые мнения и противоречивая информация, то брать на себя смелость какое-то мнение высказывать здесь, но это вы всегда попадете пальцем в небо.
А как же талант художника, который с простых, можно и классические вспомнить истории, там, не знаю, которые из них делал выводы, которые не всегда, может быть, исторически были верны?
Ну, вы понимаете, у нас сейчас вообще, у нас то, что сегодня происходит, это нельзя назвать там ни политикой, ни какой-нибудь там демократией, это есть манипуляция, да, то есть происходит манипуляция. Обсуждать манипуляции и обсуждать, вот кто кем как манипулирует, и при этом самому быть в этом всем манипулируемым, такая история, какая-то очень...
А где та точка, на какой горе, с которой вы смотрите на происходящее?
Я смотрю на ту точку, что ведь не все в жизни определяется политикой, да, и не все в жизни определяется, какими-то социальными движениями. Очень много определяется. Да? Мне очень нравится одна фраза, что государство существует не для того, чтобы всем стало хорошо, а для того, чтобы всем не стало кошмарно плохо. Вот эта вот фраза мне очень близка, потому что мы можем увидеть Египет, да, на примере, когда было очень, видимо, им плохо, и все это сломалось, но пока что все становится еще хуже, и пока этому нет конца и края. И очень не хочется примерять эту ситуацию на себя, тем более, что мы в ней были, в этой ситуации. Мы все помним 91-й год, и многие люди говорят, когда Значит, да, в общем-то, какие там лихие 90-е? Да ничего особенного не было. Ну, тем, кто жил там в центре Москвы, может быть, и имел какую-то заначку на черный день и как-то что-то, может быть, им и не было. Но те люди, которые жили на границе разломов, там, между Таджикистаном, Узбекистаном, ну, там просто шла гражданская война, да, и просто были канавы с трупами. Поэтому это, в общем, не приведи Господь, но беда в том, что пока что у меня ощущение, что мы прямиком движемся к повторению этой ситуации, и я не уверен уже, что ее можно изменить. Это потому что уже не вопрос поведения, скажем, одной страны или поведения другой страны. Помните, если вы читали мою книгу, там есть вот это описание 91-го года, когда друг на друга покатились шары, такие вот, как два шара, которые должны были столкнуться.
Да, там даже эхо упоминается.
Там даже упоминается эхо, да. И эта ситуация сегодня очень близкая к этому, и это уже не вопрос, там, как будет вести себя один шар или как будет вести себя другой шар. Это вопрос причинно-следственной связи. Что если вы, условно говоря, вот вам там, предположим, 20 лет, да, и вы всю свою жизнь тратите, ну, там, скажем, на спорт, на учебу, вы учите язык, вы прилагаете какие-то целенаправленные усилия к чему-то, вы заводите правильные знакомства. Ну, вам может не повезти, да, но все-таки, скорее всего, есть шанс, что к 40, там, к 30 годам вы устроитесь на нормальную работу, и у вас в жизни все будет нормально, да. Теперь другая ситуация. Вам 20 лет. Вы выносите из дома вещи, покупаете наркотики, покупаете выпивку, общаетесь с плохой компанией, да, грабите пивной ларек, так сказать, еще выносите из дома деньги, покупаете себе Rolex, чтобы произвести впечатление на друзей и так далее. Но очень мало шансов, что к 30 годам вы найдете хорошую работу, скорее всего, вы сядете или вас прирежут где-нибудь. Вот есть причинно-следственная связь. Вот, к сожалению, та причинно-следственная связь, которая за там, наши 20 лет с 91 года происходило, она подводит нас к некому качественному сдвигу. Вот количество переходит в качество. Да, это всегда вот некая, как не знаю, ручка переключения передач. Вот что было в 91-м году, когда сдвинулись тектонические плиты. Вот представьте себе, что мы бы с вами общались, там сегодня было бы, ну, предположим, июль 91-го года. Да, и вот мы бы обсуждали что-то, а вот что будет, а вот хорошо ли многопартийная система или плохо многопартийная система. Знаете, очень смешно мне друзья недавно...
Но в это время, наверное, уже не обсуждали бы это, там были и другие вещи.
Да, но очень смешно, мне прислали недавно, очень смешную прислали мне ролик, вспомни, значит... Там какие-то вещи в хрониках, они описаны действительно. Я был в Юрмале, там, да, была какая-то компания, и мне прислали друзья вспомнить вот видео тех самых лет. И я увидел, что там действительно ходили, записывали на видео камеру, брали интервью. Только немножко было на самом деле все по-другому. И я просто увидел это интервью, как я подходил с камерой к человеку и говорил, он программу «Взгляд» беспокоит. Как вы относитесь к многопартийной системе? Это был, значит, по-моему, где-то 88-й год на самом деле. И взрослый человек в полном был ступоре. Он так, ну, это, конечно, может быть, но может и не быть. И человек не знал, что ответить, понимаете? Потому что в 88-м году вопрос, как вы относитесь к многопартийной системе, был достаточно провокационный. Потому что тогда еще была, насколько я помню, монополия на власть у КПСС.
Была, была.
Так вот, и вот представьте себе, что мы с вами сидим там в каком-нибудь 90-м году, обсуждаем, в 91-м обсуждаем, а вот все-таки нужно ли сохранить эту монополию или не нужно, а вот надо ли что-то делать или не надо ли. Мы можем обсуждать все, что угодно и делать прекрасные прогнозы, но тектонические плиты уже сдвинулись. И дальше это просто вопрос, куда это движение вынесет. И вот ситуация в том, что причинно-следственная связь нас подводит к какому-то очередному сдвигу. Куда он сдвинется, неизвестно. Но просто надо себя спросить очень простую вещь. Вот причинно-следственная связь. Да? Вот те 20 лет предыдущих. Мы что, мы учили язык, занимались спортом, заводили правильные знакомства, или мы все-таки таскали из дома вещи и ходили со шпаной? Вот что из двух, да? И исходя из этого, мы понимаем, что мы можем ожидать в наши нынешние 30 лет, да, мы на работу хорошую устроимся, или мы все-таки будем иметь некие проблемы.
Понятно, что общие ценности остаются, но и выбор вот ровно тот, как на балу у Воланда, у вас он тоже остается, тот же, предать или не предать, да, украсть или не украсть в какой-то момент. Но есть такое ощущение, что есть эпохи более свободные, там, где будущее более спокойное, прошу прощения, да, там, где будущее просматривается, да, но вот я застал такую эпоху, я окончил там институт в 78-м году, да, впереди еще никто не знал, что именно будет, но просматривалась какая-то карьера и так далее. В этой эпохе, когда все ускоряется намного. Ну, тот же 91-й год, да, да, 90-е годы. Опять же, нулевые относительно спокойные, да, потому что можно было планировать, и нефть росла, и благосостояние росло. А 10-й опять какое-то тревожное ощущение. Вот возвращаясь к своему вопросу, нынешняя жизнь в ее многообразии политическом и человеческом дает больше пищи для размышления вам, как писателю, как художнику, чем, ну, скажем, те же самые нулевые годы?
Ну, если говорить там о творчестве, да, то мне в первую очередь интересен каждый конкретный, вот человек отдельно конкретно взятый. Потому что...
Проходящий через все эти периоды.
Нет, я сейчас другое имею в виду. Потому что вот у каждого конкретного человека в жизни возникают его собственные выборы, его собственные какие-то нравственные испытания, да, и вот его судьба складывается из того, как он сам лично их проходит, независимо, на самом деле, от того, что вокруг него происходит. Конечно, он все равно так или иначе участвует в какой-то общественной жизни, да, но ну, я уверен, что в любую эпоху можно было быть и честным человеком, в любую эпоху можно быть подонком, да, другое дело, что цена всегда разная. Нет,
вопрос выбора все равно есть типичная ситуация, ровно поэтому, наверное, вашу книгу и читают, и хорошо о ней отзываются, из-за того, что человек рано или поздно в каком-то возрасте попадал в примерно такие же ситуации, там, где надо было выбирать между тем и этим, да, между самыми простыми вещами. Поэтому можно сказать, что, конечно, что каждая человеческая судьба индивидуальна, но индивидуальна ровно постольку, поскольку зиждется на каком-то, на фундаменте общечеловеческих понятий. А иначе книга была бы интересна вам и людям,
ну, конечно,
которые вы интересны. К вопросам. Алекс Якубсон. Уважаемый Павел, хочу свидетельствовать почтение и благодарность за похвалу работы Поверченко за дискуссию почти двухлетней давности на Эхе. С удивлением обнаружил, пропустил эту дискуссию, что вы о роли Путина говорили, что ли, 2 года назад.
Ну, я помню,
что
да.
Что вы сейчас думаете по поводу Путина? Не кажется ли вам, что он на самом деле оказался слабаком и к тем задачам, выполнение которых вы, по идее, от него ждали, не способен?
Я помню этот наш разговор с Алексом тогда, да, и я на самом деле глобально разочарован совершенно в другой ситуации, да, потому что мне бы очень хотелось, чтобы вот появилась какая-то, назовем ее так, третья сила, назовем ее там условно там, патриотической, да, может, там право-патриотической назвать, как угодно, но которой было бы действительно интересное развитие страны на честных принципах, да, которые было бы, может быть, даже этой силе необходимо было бы создать там и свою опричнину, да, и, может быть, даже необходимо было бы объявить. Вот сейчас мы все время говорим, там, коррупция, да, вот коррупция. Она действительно, она дошла до предела. Все это понимают, что это просто организм болен катастрофически. Но говорить, что сейчас вот всех коррупционеров мы посадим, все будет, так сказать, всех надо к стенке, всех к ногтю, ну, вы, ну что, ну, посадить полстраны, а кто будет работать, кто будет выполнять свои действия, да? А значит, если бы было возможно объявить, я не знаю, коррупционную амнистию по принципу, вот, ребят, вот до этого часа вот все, что у вас было нажито, окей, а дальше мы начинаем новые правила. Вот день X наступает. Да, вот кто не хочет продолжать работать на госслужбе, пожалуйста, идите в бизнес, идите куда угодно, все, к вам претензий нет. Но вот с этого момента, вот там, не знаю, 1 апреля там, 2000 какого-то года, да, вот кто остается на госслужбе, кто с этого момента попадается, уезжает сразу лет на 10. Да? Тогда то есть, можно было о чем-то говорить.
Формально это же есть. Вот ровно последний год-два не только контроль над доходами чиновников, но контроль над их расходами. Как раз это должно действовать. Чем вас не устраивает вот эта официальная программа?
Понимаете, ну пока я пока что...
И люди уезжают, кстати говоря.
Ну, может быть, там как-то пытаются, может быть, это действительно все сложно сделать. Мне трудно говорить, я не нахожусь в этой системе, да, я не знаю всю эту кухню изнутри. Знаете, ведь всегда со стороны гораздо проще, когда люди... Я со стороны знаю одну вещь хорошо, да, я знаю киносъемки. Да. Это тоже очень такой хаотичный процесс, связанный с большим количеством людей, вовлеченных и так далее.
Коррупционный?
Где-то коррупционные, но у меня вот пример, да, очень простой. Значит, у меня... Кстати, очень хорошо, что вы привели этот пример. У меня на второй картине, на проекте, значит, продюсер у инвесторов сразу увел много денег. При этом какую-то ахинею там писали, что, значит, подписаны были документы, что мы декорацию построили, якобы, значит, что мы там пробы снимали в какой-то выгородке за 8 тысяч долларов и так далее. Инвесторы это дело поняли. И, значит, со мной связались, говорят, Павел, ну как нам быть, потому что мы видим вот такую ситуацию, но мы, значит, под вас запустили этот проект, мы хотим кино снимать, а вот у нас такая ситуация. И там был совершенно четкий расклад. Было две силы, которые хотели делать дело, это я и инвесторы, и была сила, которая была положена организовывать реализовывать этот процесс, который хотел, ну, вроде бы как делать, но лучше увести там 1250, и было бы хорошо. А для нашего бюджета 2 миллиона 250 это было очень существенно. Вот, и возник конфликт, очень серьезный конфликт интересов. Причем вот по мере того, как мы работали, шел подготовительный период, и вот я видел, что люди хотят на самом деле другие проблемы решать, не кино снимать, они хотят увести. Это было чудовищное ощущение, это было ощущение трясины. Вот мы делаем что-то, вроде мы делаем, мы прилагаем какие-то усилия, а вот ощущение, что дела не будет. Вот ощущение, что мы все время барахтаемся в болоте. И там была директор такая, которая, я ей говорил, а вот тут мы, значит, должны катер провести на прицепе, значит, катер, чтобы был по кадру. И она так говорила, ну, Павел, какой катер? Вот. И закончилось все это серьезным конфликтом между инвесторами и этими продюсерами. Был разрыв, была заморожена на время картина, была найдена другая студия. В общем, в итоге мы туда перешли, мы ее сняли. С некоторыми потерями, потому что мы потеряли часть денег, потому что мы потеряли время, потому что был в трясине в этой проведенный подготовительный период. Но мы, в общем, эту картину, что называется, на зубах доделали. Это был нулевой километр. А другой случай был, когда была картина на игре, когда было явно бюджета очень мало, но его хватало просто в обрез, вот по минутам. Ну, то есть не по минутам, а вот по крохам его надо было разбивать, да? Но люди, которые эту картину делали, продюсерская компания, она была заинтересована в результате. Вот конкретно в результате вот лечь там, не знаю, помереть на площадке, но сделать вот за эти деньги, за эти сроки. И это было совершенно другое ощущение от дела. Да, было сложно, были конфликты. Я помню, я ругался с продюсером, с Бондарем, с Александром, да? Мы выпили друг у друга кровь, потому что мне хотелось побольше снять, а ему надо было сэкономить сроки и так далее. Но мы всегда находили общий язык и договаривались, и решали наши задачи, потому что у нас у всех была общая цель сделать дело, а не поиметь на этом деньги. Поэтому как это все бывает, вот, когда есть коррупционная составляющая и когда ее нет, я очень хорошо знаю на примере кино. Да? И я вижу, что когда она есть, это трясина, и дела нету. И поэтому я думаю, что раз мы все-таки еще в какой-то трясине, значит, наверное, недостаточно. Мы хотим делать дело пока еще.
На ваших картинах были исключительно частные инвесторы, либо государство тоже участвовало?
Значит, первая картина, это был дебют, было 500 тысяч бюджет, это был государственный дебют. Вторая картина, это были частные полностью, а третья, там был комбинированный бюджет, там был какой-то, по-моему, государственный миллион и остальное частное.
Ну, вороватость, если она есть, посредник, она не зависит от того, чей этот бюджет.
Ну, не зависит, нет. Ну, да там разные бывают.
Ведь можно не только государственные средства, но и все, которые, в общем.
Нет, ну есть бюджет. Понимаете, если люди настроены пилить бюджет, то пилится бюджет, дело не делается. Или пилится бюджет, а дело делается с перерасходом и плохо. Ну, это разные подходы. Вот мне очень хочется, понимаете, мне кажется, что эта проблема не той или иной, тех или иных людей, которые там приходят к власти, да, потому что, ну, хорошо, ну, уйдут одни, придут другие, по сути, я не верю, что все изменится принципиально, понимаете, что сразу придут все белые и пушистые, и, так сказать, все настанет иначе. Это вопрос ментальности людей, я бы даже сказал, не знаю, ментальности нации, можно сказать, да, которым в большинстве своем все-таки интересно иметь, а не делать. Вот на самом деле делать дело, это дает очень, ну, это совершенно другой драйв, да, вот получить денег и купить на них, это кайфово, да, это немножко другой кайф, да, но сделать дело и получить деньги, пусть даже меньше, это совершенно другая история и совсем другой кайф. И вот мне бы очень хотелось, чтобы людей заинтересовал вот этот другой кайф, вот пусть поменьше, но сделав дело.
По опыту национальный менталитет скорее...
А пока национальный менталитет разложен до предела, пока национальный менталитет, это иметь, и уже кажется, ну куда уже иметь? Нет, все равно еще больше иметь, потому что другой идеи нету. Потому что, ну, дело делать, это напрягаться, да, это, реально жилы рвать как-то, да. А тут вот можно что-то решить, там, придумать схему какую-то.
Пока все равно непонятно, как это можно решить без вторжения в политику.
Ну, я уже говорил, что мне очень хотелось бы, чтобы появилась какая-то третья сила, потому что, как я уже сказал, есть ощущение преддверия, там, 91-го года, и все опять получается, да, что есть, грубо говоря, красные и белые. И все. И опять у тебя два варианта. Вот есть красные, есть белые, и все. Но хочется, чтобы, не знаю, появились какие-нибудь еще зеленые, у которых был бы альтернативный взгляд на ситуацию.
Оранжевая революция, возможно. Павел Санаев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию сразу после новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодняшний гость моей программы – писатель и режиссер Павел Санаев. Павел, известно, ну, хотя, может, кто-то из слушателей наших не знает и пропустил, что вашим отчимом был Ролан Быков, да? И вы в свое время, при всем уважении к этому человеку, сказали, что хорошо, что вы не родной сын, поскольку иначе было бы очень сложно вам жить с именем, с таким идти по жизни. Был такой возможно, в вашем возможно, интервью. Да. Ну, в общем-то, Господь подарил вам, родители подарили вам другую, не менее значимую, возможно, фамилию, вот с фамилией Санаев, как идти.
Ну да. Вы знаете, я думаю, здесь вопрос не в фамилии даже и не родственной связи. Я немножко, может быть, имел в виду другое, я не помню там точно контекст этого, но суть вот в чем, что если бы я, скажем, был бы актером, вот если бы у меня не было там склонности писать, да, вот я был бы актером, это было бы безумно сложно, ну, может быть, почти невозможно, да, потому что после двух таких людей там быть как-то третьим, ну, очень сложно. Вот. А так получилось, что я выбрал ту дорогу, которая, в общем, была в нашей семье не проторена, поэтому в этом смысле получилось легче, да. Что касается кино, опять же, кино совсем другое, то, что я делаю, не то, что делал Роман Антонович, и здесь тоже у меня нет ощущения какого-то там давление его имени или что-то.
То есть это не мешало и не помогало в жизни, в реальной вашей
нет,
жизни?
Наверное, это скорее в чем-то помогало, да, потому что, ну, самое главное, если человек с нуля хочет заниматься кино, да, и он приходит в ВГИК, и он какие-то вещи, ну, там, не знаю, слово «мизансцена» узнает в институте. Я это просто знал уже там в 12 лет по той простой причине, что вокруг меня это происходило, и были съемки «Чучела», и какие-то базовые понятия там уже были ясны тогда. И плюс я увлекался фотографии, и Роман Антонович про себя рассказывал, шутил, когда он снимал свою первую картину, то он каких-то вещей не знал. У него оператор спрашивал: «Роман Антонович, какой объектив поставить?» Он говорит: «Не валяйте дурака, поставьте хороший». Но он реально не знал, что такое объектив 50, что такое 80. Потом он все это узнал, да, но мне в этом смысле было легче, потому что я уже на глазах это происходило, я это знал там уже с подросткового возраста.
Детские комплексы все уже преодолели к этому возрасту? Ну, собственно, вся книжка, она и у всех они бывают, про эти комплекс там строгой бабушки, например.
Ну да.
Комплекс
да.
Без отцовщины, какие там еще да. Комплексы. Да, уже спокойно относитесь к этому, их не надо преодолевать, с ними надо просто жить.
Нет, я думаю, их обязательно надо преодолевать, причем преодолевать не загоняя в себя, а реализовывая. Да, если, скажем, если у человека, не знаю, там комплекс внешности, ну, значит, нужно работать над внешностью, чтобы она стала...
Или над тем, как другие воспринимают твою внешность.
Ну, знаете, на самом деле я знаю людей, у которых, казалось бы, ну уж внешность такая, что сиди дома и не высовывайся, да, но человек себе что-то придумывает какой-то стиль, придумывает, как эту внешность сделать, наоборот, интересной, как ее подать, и плюс ведет себя так, что это становится даже интересным. И в итоге получается яркий, оригинальный человек, да, а кто-то с такой внешностью сидит дома и думает: не, ну куда я пойду с таким рылом? Поэтому это то, над чем надо работать.
В своей нынешней семейной жизни ну, не сомневаюсь, что как-то по-другому строить ее, наверное, чем та жизнь, которая была у вас.
В смысле, чем?
Ну, не повторяйте модель, естественно, не можете повторить ту, которая была когда-то.
Да, нет, у меня и стремления такого нет, повторять модель какую-то.
А как намереваетесь детей воспитывать? Ролевых моделях?
Знаете, сейчас сложно сказать. Мне кажется, что все это происходит само собой, потому что, ну, во-первых, ребенок, у него же вот что-то там процентов на 50 то, что ему дадут родители и окружающая жизнь, а процентов на 50 это уже заложено при рождении. Матрица характера, да? И я, например, вижу, что вот у меня вот дочки сколько ей сейчас, там, года 4, у нее уже начинает проявляться характер, она уже начинает там «хочу, не хочу». Вот. И понятно, что с этим как-то надо будет работать. Вот сегодня у нас был такой педагогический с ней момент. Там жена пошла переодеваться, она очень, очень хотела с ней как-то там обниматься или там гулять идти, что-то такое. А перед этим она раскидала такие перчатки, знаете, рабочие, тряпичные. Стояла корзина пластмассовая с этими перчатками, она их раскидала по комнате. Вот. И жена ушла, закрыла дверь, и она стала плакать, ломиться в дверь, значит, чтобы я ее выпустил, чтобы она пошла к маме. Я говорю: Вероника, вот давай ты перчатки соберешь сначала, а потом пойдешь к маме, я тебя выпущу. Она года 4. Значит, нет, она стучится в дверь, ломится. Я говорю: Вероника, смотри, вот перчатки, ты их раскидала. Давай ты их соберешь, а потом пойдешь к маме, я тебя отпущу. Она плачет, нет, стучится в дверь. В общем, я ей раз, наверное, 8 или 9 сказал. Она подошла, все эти перчатки собрала, моментально покидала в этот самый, в этот, как его, в ведро. Вот тут же я ее отпустил, мы пошли к маме, ее обняли, поцеловали, они пошли гулять. То есть, чтобы у нее с детства закладывало, что все-таки надо что-то сделать, пусть даже иногда то, что тебе не хочется, но то, что тебя просят, да, и тогда там все будет в твоей жизни хорошо. Вот. Но с нашей стороны, да, делать вот эти вот самые вещи, сделать то, что тебе не хочется, не по собственному самодурству, да, и не по собственному какому-то желанию повелевать ребенка, да, а из любви, из того, чтобы она все-таки была человеком там ответственным, понимающим, что в жизни необходимы усилия для того, чтобы что-то добиваться.
Снимать будете дочку?
Ну, опять же, нет такой цели снимать свою дочку, да, я думаю, что...
Ну, у некоторых есть, на самом деле.
Вот, нет, я думаю, что у нее как раз, вот, может быть, ей как раз актерская карьера и подойдет. Почему? Потому что, ну, это мне пришла в голову мысль, я не помню, она родилась или это еще даже до ее рождения было. Мы были на юбилее дедушки, там его памяти был вечер, и шли ролики, где они играли вместе с мамой. Сцена, по-моему, из шукшинской картины «Странные люди», кажется. Вот, и я посмотрел, и мне вдруг пришла в голову такая мысль, что вот там дедушка, да, есть у него там какая-то актерская генетика, да, ну, актерский дар. Он есть у мамы. Я знаю, что он в какой-то степени есть у меня, но я его никак никогда не развивал и не использовал, потому что пошел другой дорогой. Но иногда чувствую, вот, что мне помогает, когда я с актерами работаю там, на площадке, да, что, ну, как-то я чувствую, что нужно сделать. И значит, у дочки он тоже 100% есть. Но поскольку актер это все-таки в большей степени женская профессия, и девочка вроде бы там, должна получиться симпатичной, да, что если у нее есть вот эти санаевские гены актерские, ну почему же им и не реализоваться, и почему бы ей не пойти по этому пути, очень может быть.
Многие работающие в театре и в кинематографе как раз не желают детям такой судьбы. Или...
А что здесь от принципиально другого, от принципиально отличного от любой другой профессии? Может быть, так, не знаю, может быть, не желают люди, у которых не сложилась, а там актерская судьба, да, и они, у них не сложилась, они говорят: нет, я своим детям такой судьбы не желаю. Ну, а почему она не сложилась, а почему, может, и сложится?
Павел Санаев, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». К вопросам от наших слушателей и сети зрителей. В книге очень много матерных слов, констатирует Ольга. Действительно, угу. Есть она и обозначена как 18+. Да. Намеренно?
Вы знаете, мне очень смешно, что там говорят, что их очень много. Их, во-первых, совсем немного. Если их посчитать, да, то их будет, ну, я не знаю, ну, на всю книгу, наверное, не больше 15, а то и меньше. Причем это не было какого-то так, там, цели, да, я не стремился перещеголять Сорокина, условно говоря. А просто вот эти герои, ну, они в некоторых ситуациях, они вот так говорят. И это, ну, когда пишешь, то слышишь как-то, слышишь героев, да. И если вы, опять же, перечитаете книгу, там нигде нет мата от лица самого героя раздолбая, да, он нигде не матерится, за исключением самой первой сцены, когда его ведут, и он говорит: если это мост, то я... Но там замените любое другое слово, то я чудак, то я дурак. Ну, это сразу анекдот потеряется, да, то есть в этом все-таки, ну, я тоже думал, тем более это первая глава самая, ну, и так теряется краска. Вот, там не матерится Миша, там не матерится никто из других персонажей, кроме вот этих вот двух наших основных номенклатурных товарищей. А эти люди так разговаривают, что поделать. Причем они еще, там еще все очень отфильтровано, потому что если вы вообще послушаете, как некоторые люди говорят, ну, извините, возьмите, вот там у нас записи разных телефонных прослушек существуют в большом количестве. Я сейчас их к содержанию даже обсуждать не буду, но посмотрите количество мата, которое там употребляется. Люди так разговаривают, к сожалению. И совсем это отфильтровать, ну, будет немножко потеря, мне кажется, достоверности.
Ну, жизнь такая, а практика, в том числе законы творчества, совсем другая.
Ну, там, опять же, там на самом деле, там на самом деле немного слов. Может быть, просто потому, что у меня такой облик такого лирического писателя, знаете, который два раза сказал, и все, это уже кажется, что там волна мата. Там, я говорю, там слов 10 на всю книгу, и это, я не считаю, что там это очень много.
Зорко спрашивает, будете ли продолжать писать книги про раздолбая, уже выяснили, что будете. Выйдет следующее когда?
Ну, я планирую осенью ее начать, ну и, даст бог, за год управлюсь.
Пишите ли что-нибудь на заказ, господин Санаев? Спрашивает наш постоянный слушатель.
Нет, на заказ я могу написать сценарий, например, как уже было как раз с фильмом «На игре», потому что, вот, что это был типичный заказ. Да? Пришли продюсеры, которые мне понравились, которые были симпатичны мне, и сказали, вот, Павел, у нас есть там книжка Александра Чубаряна, мы хотим по ней сценарий, напишите его нам. Значит, я сел, написал сценарий, а дальше уже был разговор, что, ну, вот, может, вы его и снимать будете тогда. Так и получилось. Это был типичный заказ, да, то есть это был проект у продюсеров, ими предложенный. Другие картины, две, это была, наоборот, моя инициатива. То есть я написал историю и сам искал продюсеров. Что касается литературы, ну, это абсолютно частная инициатива, моя личная, тут никакого заказа быть не может.
Да, что касается сценариев, если, скажем, там, не знаю, «Газпром» или «Гугл», да, или больше брендов не будем называть, «Макдональдс», например, предложено написать за очень большие деньги, которые пойдут на производство собственной картины.
Опять же, зависит от сюжета, от истории. Да? Если это история, которая мне сама по себе интересна, если она соответствует каким-то моим убеждениям, ну, скажем так, если в ней есть хоть что-то, что двигает людей к лучшему, вот скажем так, да, и развитие какого-нибудь героя, развитие каких-то человеческих чувств, что угодно. Это может быть хоть «Газпром», хоть «Макдональдс», кто угодно. Пожалуйста, я не вижу здесь проблемы. И...
Насколько вы свободным человеком себя ощущаете сейчас?
Ну, пока что, слава богу, свободным.
От чего это зависит? От внутреннего ощущения, от денег, от той же политической обстановки?
Ну, это зависит от внутреннего, и, вы знаете, вот почувствовать себя несвободным человеком можно очень просто и легко. Вот вдруг случайно вы набираете на себя количество каких-то дел, которые вы не хотите делать. Да, вот у вас есть какая-то своя цель, какой-то свой план, да, и вы думаете, я хочу вот делать вот это, ну, условно говоря, там, писать книгу про раздолбая, да. А теперь представьте себе ситуацию, что пришел тот же самый «Газпром» и сказал, вот вам, Павел, там, прекрасная идея для фильма, там, вот напишите нам такой сценарий, да. А с другой стороны пришла какая-нибудь «Макдональдс» и сказала, Павел, вот вам там куча денег, снимите нам рекламные ролики нашего, значит, там, ресторана. И я вдруг соблазняюсь и думаю, да, вот можно сейчас вот быстро заработать, но я вот сделаю и так далее. И я набираю на себя, вот не дай бог, чтобы это случилось, да, набираю на себя каких-то дел, которые я не хотел на самом деле делать, потому что я хотел писать вторую книгу. И они на меня наваливаются, и вы год, два или сколько делаете то, чего вы не хотели, погрязая в этом, думая, когда же, наконец, это закончится, и я сделаю то, что я хотел. И вот вам, пожалуйста, вы не свободны, хотя и независимы ни от политической обстановки, ни от вашей, как бы, реальной физической свободы. Да, ну, мы не берем совсем уже экстремальные случаи, когда вы потеряли свободу просто физически. Да, это другая история. Я сейчас говорю именно вы потеряли свою внутреннюю свободу. Да, это легко может произойти.
То есть, если нас слышит сейчас «Газпром» и «Макдональдс», то лучше пока не обращаться.
Да, лучше не обращаться. Да, лучше не обращаться.
Потому что иначе человека ввергнете просто
абсолютно,
в искушение,
да,
от которого будет сложно избавиться. Какие у вас любимые американские, английские, французские режиссеры кино, спрашивает Райзингс. Ну, вообще, вы профессионально как бы работали с переводами, и тогда, ну, практически на все культовые картины того времени, ну, не на все, в общем, попали где-то там с вашим участием. Сейчас эта страница перевернута.
Ну, она перевернута, да. Но из режиссеров мне больше всего нравится Кристофер Нолан. Причем, начиная с самого первого фильма, как раз, который я и переводил в свое время, «Мементо». Назывался он «Помни» в нашем прокате. Вот, очень понравился Скорсезе. По-моему, это было то ли последний, то ли предпоследний фильм «Остров проклятых». Вот это вот то кино, которое мне нравится.
Почему сегодняшнее поколение подсело на Голливуд, спрашивает Илья из Ярославля, наш постоянный слушатель. И почему, как вам кажется, сериалы заменили полнометражное кино?
Сериалы, вот тут надо бы уточнить, сериалы какие? Вот эти американские сериалы типа Breaking Bad, во все тяжкие, например, да?
Ну, с одной стороны, а с другой стороны у нас на телеэкранах.
Ну, я думаю, все-таки имел в виду те сериалы, потому что на них действительно сейчас многие подсели. Это интересная штука. Ну, во-первых, почему подсели на голливудское кино? На голливудское кино подсели не только наше молодое поколение, на него подсел весь мир, и этому есть простейшее объяснение. Голливудское кино – это всегда четко структурированная история. То есть вы, начав смотреть картину, вы уже через 5 минут понимаете, что вы смотрите за жанр, через 10 минут вы понимаете, что это будет за история, и дальше вы следите за развитием этой истории. Да? Кому-то может нравиться какой-то такой подход, кому-то не нравится, но большинству людей так понятнее, когда вы сразу понимаете, что вы смотрите и примерно о чем. Потому что я помню, я смотрел фильм, кажется, это был этот самый, по-моему, это было «Все о моей матери». Начинается картина про одно, да, потом вдруг через 15 минут совершенно другое, потом через 20 минут совершенно третья история начинается. То есть история, ну, такой типичный артхаус, да, когда началось одно, потом другое, потом третье, потом четвертое, и в итоге непонятно, о чем фильм. Там можно, конечно, составить ее в голове из как бы разрозненных каких-то линий, да, но история, вот, если сравнить ее с голливудской картиной, да, она развалена на несколько частей. Кому-то это наоборот, им это и нравится. Да, они говорят, голливудское кино шаблон, это все там все сразу понятно. Нам вот нравится там свежее мясо с кровью, дайте нам вот такой артхаус. Но таких людей их просто по статистике, по факту, меньше гораздо, да, их там, не знаю, там 15%, может быть. А остальные там 85% им нравится, когда история четко структурирована, так понятнее ее воспринимать. И дальше уже как раз вопрос, насколько эта четко структурированная история, да, по формуле, будет виртуозно сделана. Потому что есть, конечно, картины примитивные, да, а есть картины очень лихо закрученные, очень лихо реализованные. Например, одна из моих любимых картин недавних, называлась она у нас «Области тьмы». Это такой триллер про таблетку супервозможностей. Ну, все, картина по формуле, да, все понятно. Но ты смотришь, как сделана эта формула, да. Но это как, знаете, как цирк. Выходит жонглер жонглировать. И вы сразу понимаете, окей, это жонглер, он будет жонглировать. И дальше вы восхищаетесь этим жонглером, если он жонглирует 20 кубиками, а потом берет еще 5, а потом еще 25, да, и вы с ума сходите, как он лихо жонглирует. Но если жонглер вышел, начал жонглировать, потом вдруг начал петь, потом поехал на коньках, а потом стал читать стихи, то вы немножко в недоразумении. Кому-то 15% это понравится. Они скажут, какой разносторонний артист. Да? Но 85% скажут, что за хрень, так сказать, мы не поняли, в чем дело. Вот это причина, по которой голливудское кино завоевывает мир. А что касается сериалов, там очень интересная и простая тоже история. Дело в том, что в какой-то момент, там, в 90-е годы, из-за развития домашнего видео произошел раскол киноаудитории. То есть раньше ходили люди с семьями, ходили люди там 30+, в кинотеатры. Мы сейчас говорим про весь мир, потому что у нас в тот период вообще кинопрокат был в загоне. Вот, ходили в кино, поэтому и снимались серьезные фильмы, типа там «Пролетая над гнездом кукушки». Если кто-то не знает, вдруг, я думаю, все знают, это был, кроме того, что высокохудожественный фильм, это был еще огромный кассовый успех у этой картины. С 90-х годов люди там старше 30 лет в кино ходить перестали. Они стали смотреть кино дома. А в кино продолжили активно ходить тинейджеры, кому, наоборот, был кайф уйти из дома, да, пойти потусоваться, пойти вместе с компанией, пойти в кино. И поэтому картины прокатные, рассчитанные именно на кино, на кинотеатры, пошли по пути аттракционов. Наращивание вот этих всех визуальных эффектов, наращивание каких-то сумасшедших приключений. Пошли картины по комиксам. А дальше произошла такая штука, что телевидение задумалось, а что же нам делать? А посмотрите, ребят, вот тут вот сценаристы серьезные, которые писали серьезные драматические картины, они, в общем, остались не у дел, потому что снимают спайдерменов и так далее. А давайте-ка мы им сейчас зарплату раза в 3 увеличим и предложим им снимать для телевидения, писать сериалы. И классные сценаристы, которые раньше работали в Голливуде на большое кино, ушли на телевидение, получив хорошее предложение, и стали там свои таланты реализовывать именно в диалогах, в характерах, откуда и пошли вот эти сериалы, на которых сейчас все подсели. Вот такая история.
К вопросам. Дмитрий спрашивает, как ваша мама отнеслась к книге и фильму «Похороните меня за плинтусом», не осуждала?
Ну, книга ей понравилась, как Ира Антоновичу, а с фильмом... Ну, фильм немножко нам, да, не пришелся по вкусу по ряду причин. Главным образом, потому что он получился слишком мрачный, лишенный юмора и какого-то позитива.
Мне 48, пишет Наталья. Читаю вашу книгу, жалею, что не прочла тогда, когда моему сыну было 16. Внесла бы вашу книгу в список школьной литературы.
Спасибо. А на какую имеете в виду, новую или предыдущую?
Не знаю, не указала Наталья. Если можно, укажите.
Да.
А вы какую бы внесли?
Я бы обе, конечно.
Но только
вторую надо довести до конца, потому что то, о чем эта история, будет понятно только в совокупности обеих книг. Потому что те мысли, которые я там закладываю в этот роман, да, и которые будут проявлены во второй книге, они непонятны без предыстории, непонятны без вот этой всей подростковой истории, которая изложена в первой книге. И поэтому получилось, что первая книжка, она как бы многим воспринимается как такая подростковая литература. Хотя это предыстория к дальнейшим событиям, где уже героям будет там и по 30 лет, и более, и уже у них более серьезные в жизни вопросы встают перед ними.
Не хотели ли уехать за границу? Вопрос от слушателей, от наших.
Ну, я уезжал за границу, уезжал, возвращался и, так сказать, планирую опять уезжать, возвращаться.
Но обучение английскому проходило за границей.
Ну, и обучение английскому.
Голливуд или что-то связанное с каким-то с другим проектом?
Ну, я думаю, что нет такого режиссера, который бы не захотел снять что-то в Голливуде. Я думаю, таких надо поискать.
Не могу понять, пишет господин Мезенцев, кто по взглядам либерал, консерватор или патриот. Возвращаемся к политике. Будете определяться или не хотите?
Ну, я патриот, конечно.
В этом смысле. То есть не либерал и не консерватор. Кто вам ближе всего из, скажем, из политических деятелей или из движения?
Константин Бабкин. Который партия дела.
Партия дела.
Да.
Понятно. Ну, как-то сейчас вроде не в мэр не баллотируется.
Ну, я не знаю, почему. Ну, Константин Бабкин, я не знаю, что он, так сказать, сливает пока что почему-то. Я не знаю, почему. Это вопрос к Константину Бабкину. Потому что исчез.
Ага. Обе Наталья подтвердила как раз. Это по поводу книг. Читаю вторую, пишет Наталья. Но там придется тогда из нее, в общем, отточие ставить на тех 12 местах, 15 или 25 примерно, 15, которые там есть.
Уж отточие не больше 10, я думаю. Там, потому что некоторые слова, они такие на грани.
В Голливуде не хотели поработать?
Нет, я сказал хотел бы. Я сказал, нет такого режиссера, который не хотел бы.
Который не хотел бы. Как сценарист вы пишете, скорее возвращаясь тогда к тому, что вы говорили по поводу написания сценариев, в голливудской манере, либо по-своему?
В голливудской.
Стараетесь, по крайней мере.
Ну, это то, что мне самому нравится, и то, что мне близко, и то, чем мне хочется овладеть с максимально возможным совершенством. Да, и то, что я для себя выбрал.
Угу. От Ильи вопрос, тоже в политику похоже. Павел Владимирович, наступило ли время, когда нужно определяться с кем ты за или против и так далее? Наверное, по политике.
Ну, это, знаете, опять вопрос, ты за белых или ты за красных? Но если мы хотим повторить 20-е годы, ну да, давайте все определимся, разойдемся по лагерям и дружно начнем хлестаться. Да? Но мне кажется, мы все-таки хотим удержать общество в каких-то рамках вменяемости. Вы знаете, в этом смысле, вот к слову об американцах, да, есть у них еще такая штука. У них вообще очень много чего хорошего есть. На каждый случай жизни есть, знаете, такой approach. То есть некий подход для реализации поставленной задачи. Вот. И я помню, был на таком мероприятии, называлось оно Life Spring. Потом его у нас разругали, сказали, что это чуть ли не секта. Но, на мой взгляд, это все-таки очень хороший психологический тренинг, если не перегибать палку. И вот там, на самом первом курсе, у них было такое упражнение. Значит, я сейчас не помню его суть. Суть в том, что половина людей выходила в другую комнату, а половина оставалась здесь. И нужно было решить какую-то задачу, что-то там называть какой-то цвет, они называют другой цвет. И вот, решая это упражнение, дошло до крика, до ора, что, значит, как нам их там замочить, все, так далее, так далее. А там нужно было набрать какой-то результат. И когда все проорались и все закончилось, тренер говорит, а вы знаете, как решить эту задачу было? Вы должны были вместе с той командой делать, как бы, ну, учитывать ее интересы, и тогда бы вы набрали максимальный результат. То есть они подводят все к ситуации win-win situation, что в любой положении, да, можно, так сказать, разойтись по лагерям и хлестаться, а можно прийти к ситуации win-win. И она есть всегда. Вот я за то, чтобы искать ситуацию win-win, да, когда выигрывают все вовлеченные в некий процесс, они расходятся по углам и, так сказать, собираются в компании, дальше давайте биться с друг другом. У нас страна просто вот примитивно не вынесет еще одного внутреннего столкновения.
вспоминается эта известная дилемма: забыл только, чье имя оно носит или какое название. Вы описываете, кстати, вот в этой в первой части «Хроник раздолбая» о том, что сидят два человека, и каждый может сдать другого. Mm-hmm. Да? Но если они вместе будут действовать, если будут думать, что человек тот, соответственно, лучше, чем он кажется по своим потенциальным возможностям, тогда в итоге выигрывают оба. Есть, вернее, много таких логических задач.
Ну, можно и так сказать, да.
Павел Санаев, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». О чем вы мечтаете? Есть мечта?
Есть мечта. Я уже сказал, что мне очень нравится Кристофер Нолан. Вот у меня мечта снимать фильмы, ну, примерно такого уровня, как, скажем, его «Бессонница». Вот не «Темный рыцарь», да, а любимый фильм из его фильмографии – это «Бессонница» с Аль Пачино. Вот, причем это ремейк какого-то шведского фильма. Вот пример замечательного триллера, зрительской картины, и при этом фильма с очень, на самом деле, глубоким смыслом, который как раз к нашему разговору «Смысл не изменяя себе». Смысл этой картины.
А кому готовы душу продать для того, чтобы снимать такие же фильмы, или этого не требуется?
Нет,
для этого есть
надеюсь,
необходимые,
да,
средства.
Вот душу продавать точно не надо.
Ни за что.
Ни за что.
Ничто того не стоит. Кто ваш кумир, спрашивает Дмитрий. Сегодня много вопросов приходит. Ну, кроме Ноланда, о котором вы уже говорили, есть ли
вы знаете,
в жизни,
вот,
может быть...
Я вам назову литературного героя Штольца, вот, из Обломова. Вот всегда мы, когда в школе изучали эту книгу, как-то так было, что Штольц, он такой чуть ли не антигерой, что вот он, так сказать, Обломова, думающего о душе, все время подбивает какой-то ерундой заниматься, да. А вот на самом деле Штольц-то это вот тот персонаж, которого бы нам в себе развить надо всем. Всем дружно. И это, возвращаясь к началу нашего разговора, о том, что дело делать интереснее, чем просто тупо получать какие-то материальные блага.
Павел Санаев, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо огромное, Павел, за то, что пришли.
Спасибо.
Отвечали на наши вопросы. И всяческих вам успехов.
Спасибо.
Счастливо, всего
доброго.
До свидания.
День в день.